Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Дмитрий.
Представься, пожалуйста.
Дмитрий Артемович, специалист по информационной безопасности, русский хакер.
Я давно уволился, хакеров давно не видел.
Ну, вы знаете, как бывших сотрудников не бывает, так же и бывших хакеров не бывает.
Чем занимаешься? Как безопасность?
Сейчас конкретно все-таки занимаюсь больше SEO, то есть оптимизацией. Ну, в этом направлении.
А до этого?
А до этого занимался много чем. Ну, начинал здесь, в Питере. Я же питерский. Угу. Получается, родился в Кингисеппе. В семье учителей. Вот. Учился в СПБГУ. Пошел на физический факультет. Был умным ребенком. Там побеждал на ленинградских областных олимпиадах по физике. Поэтому на физфак меня взяли без экзаменов. Да. С детства мне прямо вот физика, вот все эти, знаете, даже учебники там, где какие-то турбины были, вот прям, вообще мне это очень нравилось, мне прям нравилось. А вот в университете, когда я попал в университет, ну, школа-то у меня была хорошая, получается, то есть меня учили советские учителя еще, то есть, ну, как бы не то, что, не знаю, сейчас, да, кто пойдет там за 20 тысяч, у меня отец до сих пор работает в школе, получает, не знаю, 20 тысяч рублей. Ну,
обалдеть.
40 лет учат детей. 40 лет. Вот. То есть, школа у меня была очень хорошая. Математика, физика мне прям реально нравились. А вот когда я переехал в институт, в университет, получается, учиться, да, меня немножко поразило, в каком упадке все было. То есть, старые здания абсолютно в те года, ну, ничего не ремонтировалось. То есть, преподаватели... Нет, они знали науку, да, я понимаю, они знают, то есть, но видно было, что денег нет в образовании. Может быть, конечно, в Москве, там, в МГУ все-таки получше что-то было, а у нас, причем, наши факультеты, математика механический, там, прикладная математика процесса управления, физфак и химфак, они находятся там в Петергофе.
Угу.
Отдельный, так называется, пункт
Петергофа.
Да. Ну, он был видно, что он в таком упадке. И там, я помню, еще был такой момент, выделили деньги на ремонт общежитий. А общежития там были некоторые похожи на камеры, если честно. То есть, ну да, каждый делал ремонт сам. То есть, приезжали, там такие же шконки стояли с этой сеткой. То есть, мы что делали? Мы двери меняли, потому что двери были вообще... Дверь кладешь себе вот, ну, на железке, потому что спать невозможно было. Настолько все это старое, растянутое было. Сами ремонтировали. Вот, выделили деньги, значит. И знаете, что нам отремонтировали на это? Забор вокруг общежития построили.
Важнейший элемент.
Да, с пропускным пунктом. Все, сказали, вот. Ну, я так понимаю, что проверяющие не могли зайти, наверное.
Жизнь наладилась.
Да, и где-то так, наверное, курса с третьего я уже стал задумываться, что пора бы уже, как бы, ну деньги-то всем нужны. Надо пойти работать. Стал искать непосредственно... к тому моменту у меня вообще уже достаточно долго я вот прям переходил больше в такую в IT-сферу. То есть, мне было интересно, первое, что меня всегда вообще увлекало, это разработка игр. Я прям читал Кармака, там, Quake, его алгоритмы. То есть, я думал, ничего себе, люди, они вот эту вот математику всю там... То есть, тогда же не было еще этих... Ну, как бы появлялись уже, да, появлялись ускорители. То есть, люди там, ну, вот эти вот координаты объектов, они сами формулу там выводили, переводили это в 2D, там, отсечение невидимых граней. Прям все эти алгоритмы для меня, ну, это вау было. Реально вау. Я там разобрал, как работают бинарные деревья для построения. Там, как Quake полностью работает, видеочасть. Там, построение порталов, как они отсекают лишнюю геометрию. Ну, и сделал там такую для себя демку. Там, в 3D Studio Max рисуешь какие-то модели, экспортируешь свой редактор. Это моя такая первая большая работа была. И сделал визуализацию. Там, я помню, еще текстуры взял из ID из Макс Пейна. Тоже классная игруха была. А другие просто нафоткал у себя дома. Как бы такую свою квартиру. Сделал движок. Ну, он как-то там работал через OpenGL. То есть, я все-таки не пошел полностью по расчету там всей математики. Взял OpenGL-ку тоже. Тоже интересно было. И меня вот с этими знаниями посмотрели на код. Сказали, ну да, типа, нормально пишешь, но есть у тебя косяки, видно, что вот здесь, 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 но научишься. Угу. И меня взяли вот в питерскую компанию, там, Adamant Multimedia, на Сенной площади. Вот. А издавали они игры по, там, две веб-компании, по-моему, в Штатах зарегистрированы, Tools Media и Parallax Art Studios они назывались. Ну, и определили меня туда как раз в отдел физики. В тот момент, получается, физику в компьютерных играх, она тоже только зарождалась. Были всякие такие фришные движки типа ODE, если я еще помню. Вот. Было два типа физики. Первая выталкивающая, ну, то есть у вас стол, плоскость. В кадре, например, ящик заходит в эту плоскость, и вы рассчитываете, насколько растолкнуть объекты. Ну вот, если плоскость неподвижная, да, то плоскость, если никуда не двигается, значит, с ней в два раза сильнее, скажем, отталкивается ящик. Вот. Это была, скажем, физика, которую использовали в Half-Life 2. То есть, у нас все были, ну, без ума реально от Half-Life 2. И они еще свой исходный код же выложили, и у нас прямо оттуда все копировали, как они там настраивали вот это внутри взаимодействия модулей. То есть, мы равнялись на них. Но физика у нас была другая. У нас была так называемая коллизионная физика. То есть, летит, например, там ящик какой-то, ударяется о плоскость, кадр делится. То есть, получается, разбивается, рассчитывается, насколько ящик должен отскочить. В нашей физике, то есть, один объект другой заходить не мог. Все отталкивалось. То есть, расчеты были намного точнее. Единственное, что если поставить три ящика вместе и выстрелить в них, начинаются вот такие мелкие дрожания, и начинались жуткие тормоза, потому что кадр дробился там на... Там стояло ограничение до 5 раз. Все, больше нельзя было. С этим как бы не работало. Но для большинства как бы там таких вот, типа, бочечка там упала, машинка едет. Все было очень классно, красиво. Вот я помню, мы там моделировали машинку, делали, вот машина едет, она там на какое-то ограждение, там искры высекает. Тоже рассчитывалась точка, где прям такой фонтан искр. Очень красиво было. У машины были прям...
Коллизия происходит.
Коллизия, да. У машины были запрограммированы подвеска полностью, вот эта вот пружина. То есть, нормально она ехала, там наскакивает, такая жух, проходит. Ну, красиво было сделано. И мне... Вот самому лично что-то я вот сидел, думаю, почему бы нам не добавить, ну, немножко выталкивающей физики. В общем, я в движок в этот наш добавил такую вещь именно для коробочек. Коробочек и плоскостей. То есть, можно было составить громаду коробок, выстрелить, и они не тормозили, они красиво отталкивались, разлетались. Вот чисто моя фишка была. Самому интересно. Сидел 2 недели, по вечерам делал это. Вот. Ну, потом, скажем, через 2 года... В итоге выпустили 2 проекта. Liquidator 2, Exodus from Earth. Получается, я там есть в кредитах, если посмотреть. Physics Programmer. Но через 2 года я просто пришел к такому пониманию, что дальше расти некуда. То есть, я как программист тогда получал 2 штуки.
Неплохо.
Да. Это 2005 год. Здесь, в Питере. И все. И куда дальше? Непонятно. Ну, в конечном итоге я ушел оттуда. Пошел в отпуск и не вернулся. Ну, просто они меня немножко обманули еще с повышением зарплаты, поэтому я решил как бы тоже красиво уйти. А мы тогда уже с братом, ну, то есть, у меня брат на 3,5 года старше, как-то стали интересоваться уже SEO, Search Engine Optimization, там, всякими, скажем, технологиями Black SEO, которые назывались тогда Darway, сетки Darway'ев. То есть, специально там, ну, называется цепи Маркова, тогда его Google просто съедал и не понимал, что это как генерированный текст. Генерируйте сетки большие, да, и там в основном направляли либо Viagra индийская, очень популярная тема была, еще к ней вернусь, вот, либо, например, что там еще было, Viagra, всякие... Удлинители там
были. Удлинители, только хотел сказать. Да. Важнейшие.
И Adult. Вот, Adult – это прям бомбовая тема. В 90-е, там, 90-е, 2000-е годы у них прям там рост был такой гигантский, когда все это в интернет пошло. Очень много партнерок появилось. Ну, в итоге у меня там даже 500 баксов какой-то партнерке осталось. Виконверт, я помню. Но ее, по-моему, уже нету. Короче, я их потерял. Невозможно было вывести. Можно было чек получить. Чек нужно было куда-то идти обналичивать в какой-то банк, в общем.
Я, отвлекаясь, так сказать, в сторону, я помню, как-то подписался на какой-то Google AdSense. Ну, где там какие-то эти текстовые рекламы вставлялась в баннеры туда-сюда. Мне тоже из Ирландии все время чеки приходили.
А у меня Amazon сейчас, у меня там книжечка одна выложена на Амазоне, они мне чеки присылают, и я просто в нескольких банках спрашивал, они говорят, ну, можно где-то найти, сходите, поищите. Я вот даже
не знаю. Короче, с такими ухищрениями потом эти бабки оттуда все выцарапать не смог, так и не получил, потому что последний чек, там, грубо говоря, на 7 тысяч долларов, так мне и ни того, и никуда, а вот предыдущие отдали. Ну, видимо, этот зажирили как-то. Угу. Такие ухищрения, и таких людей надо было подтягивать. Туши свет вообще.
Но,
бред какой-то.
Вот смотрите, как раз эти годы, это прям такой бурный рост всяких партнерок. Как они называются, вебмастерское сообщество у нас в России, оно всегда было большое. Uh-huh. То есть, очень много вебмастеров работало на западные рынки. Очень много партнерок. Та же самая там прям бум был индийских дженериков, uh-huh. которые продавались. Вот возникает как бы стык законодательства. Индия говорит, нам на патенты плевать, у нас население бедное, поэтому дженерики производить можно. Дженерики там Виагры есть. И берем там Виагра, у поставщика стоит 10 центов. Ну, вот мы сотрудничали, реально 10 центов. Можно больше там выбить там 7 центов. Uh-huh. В Штатах таблетка стоит в тот момент $60. И возникал бизнес. То есть, Visa, MasterCard принимали, продавали таблетки, там, не знаю, от 40 центов до $4, в зависимости от, ну, от количества. Чем больше берешь, тем дешевле.
Круче героина получается.
Ну, вот самая крупная сеть Гусева, которого потом еще Нью-Йорк Таймс назвал спамером номер один в мире, у них оборот был $5 миллионов. Это оборот и маржа примерно 20%. Угу. Это в месяц. Ну, то есть, нормально такая тема.
Хорошо, да.
А это они, ну, скажем, они полрынка были. Еще было куча других партнеров, которые там вторую половину рынка занимали. Угу. То есть, тема была суперприбыльная. И вот как-то мы, как раз возвращаясь, мы переходим вот сначала в этот Black SEO, потом я начинаю крутиться на форумах спамеров почтовых. Угу. В России это не считается нарушением закона, то есть, у нас такого нет. Ну, рассылаешь ты спам, рассылаешь. Это там в Штатах только. Угу. Да и то, в Штатах, например, спамеров, которых сажают, их в основном не за спам сажают, а за мошенничество. Там самое то же время, например, было там спам стоков. То есть, не знаю, слышали там, когда брали, ну, когда была вот эта эра доткомов, угу. То есть, брали любую компанию, пустышку, сначала устраивали массивную рассылку по почте, мол, такая-то компания, такой как козырь, она угу. через несколько дней ее акции взлетит в 100 раз. Вот, люди, конечно же, не бежали покупать акции этой компании, ну, блин. Но они смотрели, следили за этим. Потом тот же спамер через своего брокера, такие схемки-то были, угу. начинает покупать акции. Поскольку он покупает акции, цена вырастает. А люди смотрят, ого, цена-то растет. И начинает потихоньку включаться. И когда цена доходит до определенной метки, тот же спамер начинает акции скидывать. Ну, то есть, получается, из ничего деньги. Угу. Вот это мошенничество. Вот таких спамеров там сажают. Вот,
ну, то есть, это спам получается как технический элемент при реализации преступного замысла. Да,
да. Ага. Там что получается? Алан Райский такой его посадил, по-моему, он уже вышел. Вот недавно Питер Севера, как он в интернете он назывался, Севера, Петр Левашов ага. посадили во Франции. Вот он его, в принципе, сообщник был по этим стоковым темам. В Италии его арестовали. Вот. Ну, за такие темы, да. То есть, мы начинаем вот уходить туда, смотрим тоже это. Честно говоря, я занимался рассылками, да. Я тот, uh-huh. кто там слал вам письма. Через какое-то время мы присматриваемся к теме Виагра. Ну, классно же. Начинаем думать, как бы самое хорошее, во-первых, нам нужен был, скажем, программное обеспечение, софт, да, которым рассылать. И хотелось бы иметь свои магазины. То есть, партнерки в интернете все работают как? Вы получаете, например, 30-40% прибыли. А хотелось бы все 100%. Угу. А нужны свои магазины. Ну, и как-то мы так посидели с братом, говорим, давай сделаем свой ботнет. То есть, тогда, как бы, скажем, развитие спам-отрасли перешло к тому, что рассылки автоматизировались с помощью спам-ботнетов. Угу. Ботнет – это такая штука, когда... Ну, как, если взять определение из Википедии, это некоторое автономное программное обеспечение, которое вы запускаете на чужих компьютерах, без их ведома, и оно спрашивает, что делать, что uh-huh. делать, а вы говорите, вот тебе адреса, вот тебе письмо, отсылай. Ну, вот примерно так работает Spam.net. Ну, еще-то как-то интересно даже стало. Я не знаю, я пошел в дом книги.
Ну, то есть, для тупых это сначала засылается вирус, да, который встает на чужой машине.
Да.
Да?
Да.
И после этого по вашей команде начинает трудиться.
Там посложнее, конечно, там используется, там скорее это покупаются так называемые установки, как называется, инсталлы. То есть, вы покупаете у посредника, вам гарантируют, например, что там за 100 баксов вам сделают 10 тысяч инсталлов вашего бота, скажем так. Вот. И начинаете рассылать. И нам как-то вот с братом стало это очень интересно.
А обладатель компьютера, он не подозревает, что с него что-то рассылается?
В основном нет. Там другое возникало. То, что те люди, кто продавали такие установки, обычно делали это не в одни руки. Поэтому, когда вам на компьютер устанавливается 10 ботов чужих всякой дряни, которые еще и к тому же воруют ваши платежные данные, майнят биткоины и все остальное, то машина живет недолго. Если брать дело чистые загрузки, только там ваш спам-бот, то он может жить там, не знаю, месяцами. Вот. Но в основном на рынке такие дойти можно было, но они были очень дорогие, это было невыгодно. Угу. Потому что в спаме еще очень важна смена IP-адреса.
Угу, угу.
То есть смысла от бота, который живет год, нет. Его адрес попадает очень быстро в блэк-листы и все. Именно это вот кардерам выгодно. Кстати, если бот живет долго, можно больше украсть, в принципе.
Угу.
Вот. Что мы думаем с братом? Во-первых, ботнеты все на черном рынке сдавались в аренду. Можно было. 4 штуки баксов в месяц, пожалуйста. Берешь сервер, его прогружаешь сам, шлешь. Ну, дорого же.
Хорошие деньги.
Хорошие деньги, да. Мы потом, давай свой напишем. Давай. Я вот так это без задней мысли пошел в дом книги здесь. Купил. Там интересные книги были, там всякие. Внедрение в ядро Windows, роткиты. Всякое такое. 10 книжек купил. Вообще интересные. Там даже человек, который написал, наверное, самый лучший учебник, вот этот «Внедрение в ядро Windows, руткиты», у него свое сообщество было даже прям, где люди общались, выкладывали. Почему-то через пару лет это его проект прикрыли. Ну, я не знаю почему. Но было очень интересно.
Да. Возможно, теперь работает на правительстве.
Возможно, да. Мы почитали прям, как это сделать. Решили делать все по-красивому, чтобы там прям что бот встраивался там, как драйвер в операционную систему, себя максимально прятал, чтобы никто его не видел. Ну, действительно, но хочется. Интересно же. Интересно же обойти там механизмы защиты там, винды, как-то себя спрятать, чтобы сделали. Начали думать...
Но это сильно глубоко надо разбираться.
Потому что только это в общих чертах понимаю.
Это очень такая сложная система, которая состоит из нескольких элементов. То есть, там есть, скажем, центральное звено сервер, который управляет этим. К нему идет, получается, бот. Это вообще другое программирование. Это программирование низкоуровневых драйверов. Но для того понять, насколько это сложно, я вам скажу, если вы сделаете любую ошибку в драйвере, винда выпадет в синий экран. Просто вот будет, называется, PSOD, плюс Screen of Dev. Поэтому там так надо было очень стараться, разбирать, как это работает.
Таких специалистов, которые так умеют, их много?
Не особо. Круче, я знаю, были точно ботнеты с Risby. Такой был спам-ботнет с Risby. Тот, скажем, работал еще на более низком уровне. То есть, объясню. Если мы использовали, грубо говоря, существующую сетевую подсистему, да, TCP/IP существующую от винды, то та штука реализовывала ее сама. Она общалась напрямую с сетевым адаптером. Она создавала датаграммы эти TCP/IP-шные. То есть, ее вообще невозможно было засечь. Ну, как бы, с другой стороны, я вот сейчас понимаю, как бы, умея весь этот опыт, все это, в принципе, не нужно было. Потому что бот, вот этот спам, он попал, вы там послали, не знаю, день-два, и он все равно в блэк-листах. Ну, зачем ему долго жить? То есть, это было просто такой драйв. Это было интересно делать. Но, с другой стороны, такие же специалисты есть крутые, которые сидят в антивирусных компаниях, которые пишут именно антивирусы, которые пытаются вычистить вот все вот это, вот определить, что здесь, ага, здесь в ядре что-то поменено, ага, сюда внедрилась такая-то вот тварь. Там тоже есть классные, да, такие, ну, серьезные специалисты. Просто, например, за 10 лет... что произошло там вот с этих событий, да, тоже очень много поменялось и в самих операционных системах. То есть то, что работало 10 лет назад, сейчас абсолютно не работает. Например, невозможно... Сейчас сама винда не дает в себя просто внедрить. В самой винде, во-первых, нужно каждый вот этот драйвер подписывать цифровой подписью. Подписи есть только у производителя оборудования. Она вам не даст загрузить ничего. Угу. Даже если вы как-то это обошли и смогли загрузиться туда, в ядро, да, то есть у вас максимальное количество привилегий, максимальные привилегии. Вы к любому оборудованию можете получить, к любому процессу, украсть все, что хотите.
Угу.
Ну, это для, если кто-то что-то хочет украсть. А в винде теперь есть еще свой собственный сканер. Она постоянно свою целостность сканирует. То есть, как раньше, например, какая-нибудь вот эта вот малварь, созвучно со словом «тварь». Как она себя прятала, например. Можно просто низкоуровневые функции, ну, скажем, процедуры обращения к диску, можно было их перехватывать. То есть, нужно было в коде ядра менять процедуру, машинный код менять.
Uh-huh.
То есть, вы вставляли туда так называемые инжекты. А сейчас сканер винды сам проверяет, что ага, он считает там чек-сумму так называемую, смотрит, ага, не совпало, кто-то меня модифицировал. То есть, скажем, сейчас все это так усложнилось. Ну, знаете, как пример, фильм «Хакеры» смотрели с Джоли?
Да.
Вот, там же такой этот прикол был, когда поломали компьютеры вот это вот нефтяного... где-то занимался перевозкой нефти, вот эта компания Gibson, да, и показывает им, заходит этот паренек, хакер такой, вводит пароль, год. Вот, да, раньше все было проще, там действительно были такие пароли. Это я даже на своем опыте скажу, там, как у нас организовывали, например, электронную почту в моем Кингисеппе. У нас был такой сервер общий, который стоял на заводе «Фосфорит», который сейчас Еврохимом называется, удачно приватизированный кем-то. Стоял сервер, и были специальные программки дозвона до этого сервера. То есть, по обычному модему, который втыкался вот в эту вот телефонную линию, программка звонит, проверяет, есть ли что-то в ящике, если есть, скачивает, если у меня что-то есть, отправляет. Все, чтобы на линии не висеть. И у нас все ящики были зарегистрированы по номерам телефонов. То есть, был ящик такой, например, ЦРБ. Называется «Центральная районная больница». Берете, открываете справочник, смотрите справочное, раз пароль подошел. То есть, все было вот реально настолько проще. Сейчас, конечно, все это сложнее. Сейчас там действительно уже сложнее искать эти уязвимости.
Особенно... Но они все равно есть.
Они есть, да. Сам, скажем, лучше всего, конечно, их проверяет это финансовая отрасль. То есть, их просто заставляют проходить аудиты. Вот.
Ну, я вот, извини, перебью все, с чем я, скажем так, сталкивался. Это всегда, в общем-то, не злые хакеры, если там что-то у кого-то увели. Ну, например, из банка что-нибудь увели. Это обязательно какой-нибудь служащий банка, уволившийся оттуда, жаждущий нагадить или желающий что-то украсть. Он уносит с собой эти сам условно пароли, передает каким-то левым лицам, и они уже там вторгаются. Вот такого, чтобы... А я там взял и пароль сосчитал, и мы тут что-то взломали. Я, ну, с таким не сталкивался.
Да, сейчас смотрите просто. Вся финансовая отрасль, особенно которая там с карточными данными работает и так далее, их заставляют проходить аудиты. То есть, приезжают аудиторы, у которых есть набор как бы правил, самых последних по безопасности, есть набор тестов, которые проверяют на уязвимость, они тестируют. То есть, да, как бы украсть там, ну, узнать данные там по человеку, по его номеру телефона, в основном это люди. Ну, то есть, через людей это. Даже большинство взломов так называемых это люди. То есть, возьмем того же Сноудена. Но он же просто забрал эти данные. Никто же там не ломал сервера там, АНБ. Там.
Да,
он
да.
забрал, приехал, выложил. Вот. Поэтому, да, взламывают в основном черный рынок. Как бы он направлен, так скажем, на массовый взлом, на то, что можно монетизировать. Вот.
Еще перебью, извини. Это чисто с воровской точки зрения... Ну, как там, какие-то замки, безумные двери, еще чего-то там, страшная защита. Вор, он по наколке лезет, твердо зная, что там есть что взять. И ломание дверей, открытие каких-то замков только при условии, что если там конкретно что-то лежит. Зачем ты тут какие-то замки ставишь? Вообще так, никто к тебе не пойдет. Так, зачем это?
Так вот вам пример. Смотрите, слышали Stuxnet, иранская АЭС?
Да.
Такие же так было флешки принесли вирус.
Ага, да, да.
То
да,
есть,
да,
никто ничего не ломал. Просто пришли, воткнули флешку и все. Ого.
Но я вот тружусь в переводах фильмов там, угу. и всякое такое. Ну, вот когда шедевр какой-то приходит на студию для озвучания, там это железные меры безопасности. То есть, там, например, в рабочие компьютеры там нет дырок для флешек, там не вставить ничего нельзя, не вынести ничего нельзя. Ну, то есть, рядовой сотрудник, который не сильно одарен в плане чего и как делать, он вообще ничего сделать не может. Но люди, которые там работают,
конечно.
Временами отчебучивают такое, что владельцам студий впору вешаться. Как это вы так ухитряетесь?
Ну, например, я потом, ну, тоже перейдем в платежную отрасль, я работал, то же самое. У нас вообще запрещено все было, что-то втыкать, там, даже администраторов не давали на компьютерах, все по максимуму, антивирусы, обновления и так далее. Но это требование аудита, в первую очередь. Не пройдешь аудит, тебя лицензию заберут, не сможешь обрабатывать платежи. Вот. Если уж касаться конкретно вот массовых вот этих вот сообщений, там, например, у Canon зашифровали сервера. Там была такая новость, не знаю, полгода назад. Вау, хакеры взломали Canon, зашифровали сервера, потребовали у них 2 миллиона долларов, выкупа те дали. На самом деле происходит все не так. Никто никого целенаправленно не взламывает. Просто есть компании, которые не особо в первую очередь следят за обновлениями. Не знаю, ну стоит у них там Windows 7 старая, не обновлен, без антивирусов. Не следят за безопасностью. Во-вторых, вот этот вот массовый рынок... скажем, черный рынок вот этой монетизации, они как работают? Они берут, скажем, покупают трафик посетителей сайта. В основном больше всего любят такой трафик продавать отдалщики. И ставят туда, скажем, ссылочки такие. Ну, вот он называется iframe трафик. Ссылочка – это специальный скрипт, который определяет, ага, у вас старая операционная система, старый браузер, значит, здесь есть такая уязвимость. И пробивают массово. Так вот, сидит какой-нибудь сотрудник в Canon и смотрит порнуху, вот, честно говоря, на рабочем компьютере. Все. Заходите на тот сайт, получает вот этот вот шифровальщик. Шифруется, а данные потом отправляются. Они смотрят, ого, ничего себе нам попался, Canon попался. Значит, с этих можно попросить не 10 тысяч долларов, а 2 миллиона. Вот и все. Вот как бы они такие, ну... как работает эта отрасль. Угу. И причем у них же тоже есть расходы на трафик, расходы там на вот эти вот скрипты. То есть, все считается, сколько они потратили, сколько получили. Для них это должно монетизироваться. Угу. Там, не знаю, ломать конкретно целенаправленно смартфон какого-нибудь Дзюбы, и это невыгодно. Это непонятно для чего.
Так... Все человеческое. Это кто-то взял и слил.
Кто-то взял и слил.
Ты кому-то это для кого-то записывал, кому-то отправил, наверное. Или кто-то на том конце записал, пока ты показывал.
Или кому-то, не знаю, дал телефон свой поиграться. Да. А кто-то на тебя обиделся. Вот.
Но... У меня любимая про известную актрису Дженнифер Лоуренс, такая сисястая. Она там себя нафотографирует по-всякому, будучи звездой, за каким бесом ты себя фотографируешь с голыми сиськами, понять невозможно вообще. То есть, имея там всемирную славу, окружение из специалистов, хоть фотографа нормального найми, он тебе свет поставит там и сфотографирует хорошо. А потом ей написал, ну, то есть, фотографии утекли в сеть. Закричали, что это эпловое облако сломали. Вот вы посмотрите, какие сволочи и твари. И как-то непонятно. Ну, вот в моем понимании, если бы ломали эпловые облака,
там бы много всего
это не единичный случай. А тут вдруг только у тебя, да еще у мегазвезды, как это так. А потом выясняется, что ей тупо дяденька написал письмо, что он представитель службы безопасности Apple, и ее как звезду надо зашифровать со страшной силой. Немедленно пришлите мне ваши пароли, а я вам их... переделаю уже как следует, чтобы вот никто к вам не подходил. Я лично буду как... за вами следить. Ну, она отправила, и вот все фотки здесь.
Это как служба безопасности Сбербанка, которая звонит нам по телефону.
Да.
То же самое. Ну да, такие. Конечно, есть там всякие, скажем, они называются Zero Day эксплойты, которые прям последние, их действительно спецслужбы пасут. Но американцам, мне кажется, намного проще. Им не нужно ничего ломать. Вся эта техника – это американская техника.
Да.
Все IT-гиганты, они американские. То, что IT-гиганты все поголовно сотрудничают со спецслужбами, это нам уже Сноуден рассказал.
Это такое для детей открытие, по-моему.
Да. Поэтому
ничего... Я помню, когда-то у нас, когда этот SORM 2 вводили, как там вся эта наша, не знаю, как цензурным словом назвать, там либерально-демократическая общественность интернетная, выла в голос, как же это так.
Ну, и там дискуссии туда-сюда. Вот, а я говорю, а как ты себе это представляешь? Ну, то есть, там вот, что спецслужбы подключаются к провайдеру и смотрят. А как ты себе? А они должны, вот я провайдер, а они должны мне сказать, вот кого они будут там подслушивать, подсматривать. Я говорю, блин, это же гостайна, у тебя есть допуск? Ну, нет. А кто тебе, если он тебе скажет, ты хоть понимаешь, что он сразу в тюрьму поедет за разглашение государственной тайны?
Они в любом случае должны получать разрешение суда.
Да, блин, ну,
смотреть
за обычными гражданами, это, мягко говоря, ну, как с квартирами и дверьми. Зачем за тебя смотреть и зачем тебя слушать, если ты интереса никакого не представляешь?
У нас по делу был ссор. У нас сначала был СОРМ, через 2 месяца было получено разрешение суда на него.
Да, ну как положено.
Ну как положено.
Да, да, да. Ну так и. А в итоге-то, ну вот провайдер, вот у него стоит, условно скажем, черный ящик, через который все идет. И что они там делают, тебе неведомо абсолютно. И при этом думать, что это у нас какой-то там разгул тоталитаризма, а на Западе не так. Там еще более.
Там еще больше, конечно.
Еще более. То есть все это оно и разрабатывается-то изначально вместе с ЦРУ заодно и с АНБ, а дальше уже как они там действуют.
Так это... весь интернет, в принципе, из-за чего был придуман-то американцы?
Именно для этого.
Конечно, американцы, когда русские запустили это первый спутник, они испугались, что ого, а у русских-то у союзов есть теперь баллистическая ракета, а вдруг они ядерную боеголовку к нам отправят?
Прикрутят.
Да. А у них. Как это получается, радарные станции, которые там поодаль находились, там сидели люди с такими зелеными вот этими штучками, где крутится там пик-пик, писали на бумаге, потом по телефону звонили, вот тут ракета стартанула, ждите. А американцам что нужно было? Им нужно было, во-первых, линии связи, какая-то связь, которая могла бесперебойно, то есть, если часть отказала, передала по другой, как современный интернет работает. То есть, это как раз была разработка подразделения Пентагона ARPA. Он назывался изначально ARPANET. Вот. И компьютеры современные, это все с подачки Пентагона. То есть, там был образован какой-то из нескольких компаний Intel, IBM и вот эта вот ARPA, которая курировала это все. Им нужен был прям такой процессор, компьютер, который мог решать разноцелевые задачи. Они просто на перфокарте в этом поставили 2 плюс 2 разделить на 10, умножить там на 100. Вот. Это все военные разработки.
Еще Гесиод говорил: война, отец всего.
Ну да, у них как бы это очень сильно. Пока у нас тут, не знаю, перестройку делали, они IT развивали. Они, получается, гиганты у них эти IT-шные родились. Они... Ну, я сомневаюсь, конечно, что Facebook, например, проектировался изначально как сеть для слежения.
Используется.
Ну, используется, да. Просто сеть эта пошла, она стала популярной, так почему бы не собирать данные?
Ну, оно ж это, я не знаю, как нож. Ты можешь там, я не знаю, иконы вырезать, а можешь людей резать. Оно это инструмент. Оно и для того, и для этого прекрасно годится. Прекрасно.
Да.
Вот тут вчера слушал про китайцев, что у китайцев, дескать, ну, все эти, у них соцсети, забыл, как это, соцсети у них какие-то не такие.
Байду, как
да.
Вот это.
Ну, короче, когда ты заходишь в вагон трамвая и в нем проехал. А потом человек сообщает, что, ну, не сообщает, а делает анализы, что у него ковид, то они мгновенно вычисляют, кто ехал в трамвае, мгновенно у тебя там какой-то этот значочек зеленеет, краснеет, желтеет и прочее. Ну и всех их скорее давай тоже беги проверяться, ты заболел, не заболел.
Ну так это ж Китай.
С одной стороны, вот прекрасная возможность следить за здоровьем населения, а с другой стороны, следить вообще за всем,
да.
Что бы ты там ни делал. Наших этих кадров послушаешь, которые там переживают.
Почему? У нас Собянин с Дитом тоже рассказывал, что они прям всех вычислят.
Но что-то пока не вычислили.
Что-то не вычислили, да. Но китайцы молодцы, вообще не спорю. Мне прям очень они нравятся. И они правильно, они отсекли у себя, получается, все зарубежные соцсети. Это же не только сбор разведданных. Для
идеологическая обработка.
Точно, да. Формируешь ленту новостей вокруг человека, получается, создаешь такой информационный пузырь и можешь пропихнуть, что хочешь. Там.
Регистрируюсь в Фейсбуке, не помню уже когда. Оно мне, значит, немедленно выдает. Вот есть люди, с которыми вы точно захотите дружить. С точно таким же образом мыслей, как вы. Это Виктор Шендерович, Михаил Прохоров и еще, ну, и Леха Навальный. Я
ваши, ну это ж понятно, что это руками прикручено. Вы чего?
Я читал это. Люди пишут, что с чистых операционных систем заходили, где ничего не было, и перед выборами в Штатах, да. И им Facebook и Google сразу про Байдена затирали.
Конечно, да. Да. Ну, надо было. Так все честно.
Честно. Ну, в общем, возвращаемся, что мы там делали. Значит, сделали, ну, ботнет мы это сделали. 1.5 года потратили с братом.
Ого.
Ну, как бы всю низкоуровневую часть там в основном делал я. А брат больше такую часть, знаете, вот этот веб-интерфейс, управление. Mm-hmm. Ну, генерацию письма это он делал. А дальше мы как бы думаем, а нам бы надо свои магазины. Ну, не хочется с кем-то делиться. Причем и доверия-то нету. Вот вы, например, продажу на чужом магазине сделаете, а покажет он вам или нет? Ну, может, воруют.
Да.
Ну, такое подозрение закралось. И тут так получилось, что по этой теме как бы основной центр, вот где тусовались, скажем, все веб-мастера, вся вот эта тусовка, там, веб-мастера, спамеры и так далее, это был так Хронопэй. Московская компания по приему платежей. Человек, который как бы, ну, чья это компания, была даже статья Forbes, называлась «Плохие парни русского интернета».
Угу.
Там был крупнейший спамер, который, как написал Брайан Крэпс, такой журналист, хочет работать в Google. Ну, потом вернемся. А потом был Олаф МП3. Это когда начали у нас МП3-шки продавать. Сюда наехали все эти западные, сказали, вы все нарушаете.
Угу.
Как... И последнее, это был как бы, процессинг, ну, прием платежей за адалт. Это угу. был как раз Хроно. Ну, вот я как бы тогда почитал эту статью, и для меня человек, ну, фига себе, что он тут в России прям вот сделал классно, и вокруг него как бы вся эта тусовка. Ну, вроде как авторитет. Ну, съездили мы, познакомились в Хронопэй, из Питера туда в Москву, познакомились там. В общем, кое-как договорились, что мы с ними будем делать вот это вот свои магазины.
Угу.
Вот. Основная сеть тогда была, это Главмед. Они назвали себя Главмед, так по-советски. А мы решили, ну что, мелочиться, назвали себя Минздрав. Стали делать эти магазины, получается, Хроно помогал, у них была заинтересованность, то есть решили, что прибыль делим пополам, но они помогают полностью там финансово и потом раскручиваться. Ну, как для них это дополнительный бизнес. Ну, переехали в Москву, то есть решили там поближе быть. И тут в один прекрасный день нас спрашивают... Просто такой вопрос в лоб. А вы можете положить Аэрофлот? Ну, так, чтобы у них билеты не продавались.
Угу.
А что, я молодой, мне там 24 года. Я как бы с уголовным кодексом. Ну, я же не юрист. Я особо там 272-я, 273-я.
А что такого?
Что такого, да. Что такого? Просят, блин. Ну, ты понимаешь, как бы ты с этими людьми сотрудничаешь. Для тебя это вроде как некий идол был даже тогда. Угу. Да, тебя просят, как вы можете? Я говорю, да можем, что проблема-то? Он говорит, ну, давайте. Ну, как бы мы начинаем там, мы даже сделали специальный там, как называется, модуль для ботнета,
uh-huh.
называется DDoS, да, вот этот Denial of Service. А, пробуем, как бы, тогда Аэрофлот потратил, по-моему, 130 миллионов рублей на новый сайт. Ну, что-то такое. Как бы такой сайт не сильно поменялся, но, в общем, потратили. А, пробуем канал, а там канал 10 мегабит. То есть, его забить можно было
скромно,
бы,
да.
Вообще, просто это... И он сразу лег. И так день лежит, на следующий день уже начинает СМИ вопить, там то не работает, это не работает. Ну, потому что мы как били по, скажем, импорт платежи, принимал Assist, это тоже питерская компания, Assist угу. такой есть. Мы по их шлюзу бьем, а там еще что-то Google AdWords на нем сидел, как раз эта реклама. Ну, уже начинает публикация в СМИ. Я смотрю, зашевелились, начинают увеличивать там мощность, канал больше. Я говорю, как бы, ребят, ну, если как бы, надо дальше, надо как это, деньги надо... Вот эти загрузки, вот эти установки.
Угу.
Это то, что у нас по делу потом прошло 20 штук баксов, типа нам на Вебане перевели, оплата за атаку. А на самом деле это была не оплата за атаку, это ушло просто на расходный материал. Ну, мы начинаем увеличивать мощность, там что-то подкручиваем, там в ручном режиме за этим я следил. А, в общем, Аэрофлот пролежал 10 дней так. То есть, билеты на самом...
Да ты вредитель, блин.
Билеты на самом сайте Аэрофлота купить было нельзя. Ну, ага. можно было пойти в кассу купить, на другом сайте купить. А оказалось, что целую неделю атаку пытался отбить Касперский.
Угу.
Безуспешно. Я даже удивился. В конечном итоге, как бы, и нам надоело уже, хватит. И они перевели там этот... перенесли, скажем, этот шлюз на какой-то специальный дата-центр, там огромные каналы, чуть ли не 100 гигабит. Ну, то есть, уже бесполезно было мочить. Вот. Ну, защитили.
Угу. 10 дней – это 10 дней.
Ну, мы такие радостные, вроде сделали свои магазины, начали уже немножко эту Виагру продавать, там деньги появились с братом. Поехали в Таиланд. А что здесь сидеть? Ну, это вообще такая тема. Очень многие тогда там одалщики, кстати, и кардеры.
Угу.
То есть, туда уезжали. Кстати, частенько в Таиланде американцы кого-нибудь дергают, там какую-нибудь там детскую порнуху продавал. Арестовывают, он там сидит 3 года в великолепных, комфортных тайских тюрьмах.
Бангкок Хилтон.
Да, плюс 35, никакого кондиционера, вот такая антисанитария.
Бетонный пол, да.
Угу. Вот. И потом уже радостный, меня наконец-то в Штаты отправили. Я хоть посижу в нормальной тюрьме.
Там тоже хорошо.
Вот. Поехали туда тусить. Как, ну, я остался, значит, у меня брат что-то через 3 месяца вернулся назад в Питер, а я был в Тае. Мне было, ну, отлично, живешь там. Все дешево было тогда. Рубль равнялся бату. Там, не знаю, за штуку баксов можно было снимать громадную квартиру, там, бассейны, там, парковки в центре, там, не знаю, Паттайи. И тут в один прекрасный день мне звонит отец и говорит: брата арестовали. Ну, приехал ФСБ с обыском там по некоторым квартирам. Брата арестовали. Я еще тогда пытался ему звонить. Ну, как бы телефон, звонок идет, а это не идет. Ну, и вот оно началось, дело Аэрофлота. То есть, первое арестовали брата. Человек, который заказывал, отдыхал на Мальдивах. Соответственно, брат его сажает, получается, везут из Питера. Ну, как он потом рассказывал. Говорит, остановили, значит, ехал на машине. Вытащили из машины, положили мордой в асфальт. Повели обыск на квартиру. Ну, как они обыскивают? Говорят, ну, давай сейчас там в вентиляции поищи, там наркотики лежат. Ну, вот такое начинается.
Точно.
Да, начинается моральный такой. Дают, вот твое признание, там уже все написано, подпиши. И все, и к тебе, и мы тебя отпустим. Говорит, не-не, я не буду ничего подписывать. Ну, берут, сажают его, берут, значит, его наручники, на поезд. То есть, не самолетом, там, а так долго, там, целую ночь на поезде, видимо, там рассказывая, что его ждет, статья до 7 лет и так далее. Приезжают перед выходными, сажают в Лефортово. Ну, Лефортово, понятное дело, что к нему сажают того же, кто агента, так скажем, да, кто будет ему рассказывать, что ему грозит. В общем, на следующий понедельник он уже готов, любое признание подписывает там. Все, значит, выдают, соответственно, ордеры на арест главного.
Извини, перебью, а вы о таком развитии ситуации не думали?
Нет, я готовились? Вообще не думал, вообще не готовился.
Молодцы.
Вообще.
Сколько лет тогда было?
24-25, что-то такое. Вот, ну, брат на 3 года старше. Вот, я тоже, мы, значит, ну, заказчик там, владелец Хрон Пайл, да, он на Мальдивах отдыхает, я в Тае, ну, он такой думает, меня не арестуют, я вот сейчас это вернусь, меня никто не арестует. Он возвращается туда же, в Лефортово сразу же из аэропорта, ну, у меня адвокат тоже, он говорит, смотри, как бы арестуют, ну, в смысле, получите все. То есть, останешься в Тае, ну, через год тебя в Интерпол, тайская тюрьма, там несколько лет, потом депортация сюда, ну, как бы по максимуму, потому что скрывался. Возвращайся, ну, самое разумное. Возвращайся, пиши признанку, отпустят. Ты им не нужен. Ну, что, я уже последний признанку, там уже 3 арестовали. Еще посредник был. Я возвращаюсь, значит, да, меня там встречают в аэропорте, сажают в отстойник такой, куда это сажали. Гостей из ближнего зарубежья, которым запрещен въезд, назад разворачивали. Ну, приезжают там ФСБшники. Ну, не особо выпендривались, там просто там отвезли к следователю. Тот строил. Такой молодой парень строил себя строгого. Дальше начинается самое интересное. Выходит брат и начинает объяснять. Понимаешь, как бы это... Зачем нам платить 50% за продажу Виагры Хрона, когда мы можем платить, ну, следователю с его командой? Ну, как бы, и все, у нас все хорошо будет. И в следующие полгода начинается такая обработка через брата. Типа, знаете, как это психологическое? Я старший, я смотри, я же тебя выгородил, ты что? Ну, на тебя признание написал, что ты был. Я говорю, подожди, если ты хотел меня выгородить, ты мог бы написать, что я все сделал, а я ни при чем. Ну, то есть, такая вербовка ФСБ через, получается, непрямая. И им же нужен на меня поводок. Ну, по сути, да, что-то. начинается обработка, там рассказы про то, что полковнику нужен джип новый, а ты не хочешь работать. А я говорю, нет, все, я этим больше не занимаюсь, от меня отстаньте. Ну, и постоянно приезжаю даже на следствие, я ездил с Питер, получается, к Кингисеппу, по Москву на поезде. Там начинается сразу, что, себя неправильно ведешь, хочешь туда вот сесть? И один прекрасный день следак такой хочет со мной поговорить не в кабинете у себя, где все пишется, а ну, на улице. Приходит с таким чемоданом большим, как я понимаю, глушилка, ну, чтобы его не записали. А мы тоже прикольнулись. Я явился с адвокатом. Он как увидел, что со мной нельзя поговорить, что я с адвокатом, как он психанул. Следующие две недели я был в Москве, мне нужно было, мне звонили там, не знаю, в 7 утра, срочно приезжай на допрос. Я приезжал к воротам, мне говорили, все, иди отсюда, ты неинтересен. Неинтересен, завтра. И так две недели примерно. Ну, как бы я не заехал тогда. Не посадили меня. Дальше дело в конечном итоге передают в суд. Нам дают тома ознакомиться. И там начинается самое интересное. Оказывается, они якобы делали сорум. Но они ничего не насормили. По сути, мы видим экспертизу, которую делали. Экспертиза полностью прям липовая вообще от начала до конца.
Экспертиза чего?
По экспертизе, скажем, нужно было такая первая экспертиза, ее делала группа IB. По ней нужно было возбуждать уголовное дело. То есть, мы нашли признаки преступления. Скорее всего, это вот неустановленная группа лиц, но вот в этом направлении. Это первая экспертиза. Потом уже во время суда вторую экспертизу делал Касперский. Тоже такие профессионалы. У нас, скажем так, в сети оказалась переписка некоторых людей. Там очень большая такая история была прям с этими. Брайан Крэпс, американский журналист, назвал это Pharma Wars. То есть, одни ну, связывали, там, что одна фармапартнерка воюет с другой. Ну, вот эти сеть магазинов. И так получилось, что владельца вот этой фармапартнерки Гламед, самый крутой, его партнера задержали для допрос. Там тоже были какие-то уголовные дела друг на друга возбуждали. Он отдал свой компьютер, он был зашифрован, он отдал пароли от них. Они скопировали оттуда всю переписку, и эта переписка в конечном итоге утекла в сеть. И в этой переписке было очень классно. Прям сколько мы заплатили за экспертизу по ДДОС Аэрофлота. Сколько мы заплатили за возбуждение уголовного дела. Просто мы-то досили Аэрофлот. Я все прекрасно. Да, я говорю, досили. Но то, что было на суде, это просто вот показывает, насколько эффективно у нас работает спецслужба. Ну, то есть, вообще неэффективно. Значит, экспертиза была липовая. Непонятно, что туда нарисовали. Дальше самое смешное было. Были материалы ОРМ. Вот это, ну, типа, мы там что-то делали. Материалы ОРМ, они же там все с номерами. Там номера такие-то, такого числа. Потом идет протокол о рассекречивании материалов ОРМ и передаче их там из следствия в суд. Так вот, рассекретили одни, а передали другие. Это вообще... И мы... У нас такой вопрос. А как? Ну, то есть, к суде. Как вообще такое получилось-то? Как? Судья говорит, я ничего не знаю, сейчас мы вызовем отдел, который сопровождал дело там. Главного опера вызвали как раз. Сережа Михайлов, который потом за госизмену заехал. А Михайлов прям выступает. Говорит, у вас нормально, что вы как бы сначала одни материалы делаете, а потом в деле у вас оказываются совершенно другие. Да нормально. Все такое законно и обоснованно. По поводу экспертизы первой, которую делали, да, якобы они поймали сервер управления вот этой атакой. Якобы они его прописали, якобы они сгрузили вот этого бота. Самое смешное, говорит, а давайте посмотрим, что там было. Открываем файл. В заголовке файла есть дата его создания. Дата создания на 3 месяца позже. Мы спрашиваем, хорошо, если это, если этот вирус именно додосил Аэрофлот, почему он пришел из будущего? Судья, все законно и обосновано. Это даже в Интерфаксе было. Вирус, додосивший Аэрофлот, пришел из будущего. Ну, как делали? В конечном итоге нам меняют самое смешное две статьи, 273-я. Звучит она так. Создание вредоносного ПО, повлекшее блокировку информации. Чисто DDoS. 272-ю еще вписали. Создание вредоносного ПО, которое повлекло там... А, неправомерный доступ к компьютерной информации, который повлек к доступу к охраняемой законом информации. То есть, первое, это мы что-то заблокировали. Второе, мы проникли куда-то и что-то украли. Пока суд, следствие, а потом суд исправлял ошибки. Причем в первый раз суд дело вернул на доследование. Очень много ошибок было. А проходит срок давности по 273 статье. А осудить-то надо. Сверху давят. Говорит, обязательно это надо осудить. И нам говорят, ну, вы вот вы получили доступ к охраняемым законам информации. Мы в суде говорим, а какой? В общем, нам так и не разъяснили, какой. Поэтому нас осудили за взлом Аэрофлота.
Толково.
А теперь самое интересное. Причем здесь выборы США? Причем здесь Сережа Михайлов и так далее. Вокруг Хронопэйси, как я сказал, крутилась вся вот эта вот тусовка, которой нужны были там прием платежей по всяким таким темам. Типа, ну, Виагра, которую там спам продавали. Другие серые темы. Ну, где-то они законные, где-то они вот незаконные. Так же, как в Индии Виагра законно, вот этот дженерик. То, что ее американец купил в Индии и, скажем, отправил себе, разбирайтесь сами, кто что нарушил. Мы-то при чем тут? Мы индийский магазин. Вот таких тем было много. Вокруг Хрона занимался процессингом этого всего. Там крутилось очень много этих дел. И из России, грубо говоря, из WebMoney начинают прям сливать персональные данные с сканами паспортов от этих ребят, которые без задней мысли также регистрировали на себя кошельки, ну, которые занимались всеми этими серыми темами. Американский блогер Брайан Крэпс, который, скорее всего, аффилирован с ЦРУ, начинает прямо в открытую публиковать. Вот это спамер, зовут его так-то, вот его паспорт, вот его кошелек в WebMoney. Ребята вот эти, спамеры там и так далее, начинают психовать, естественно. А это бьет в первую очередь по кошельку Хронопэя. Ну, владельца. И самое смешное, он начинает, ну, скажем так, служба безопасности Хронопэя, поскольку в России можно за деньги сделать все, начинает копать, кто это. Ага, а это ЦИФ ФСБ. А это полковник, там руководитель как раз оперативного подразделения Сережа Михайлов. И за вот этой вот, они начинают копать на него. Он, получается, как я понимаю, вбрасывает в Хрона через кого-то там, ну... Когда человек считает, что он может с целым ФСБ сразиться, да, ну, вот как бы человек бессмертный, мне кажется. А ему, вот этому человеку, Павлу, владельцу, выбрасывает идея: давай ты вот положишь какой-нибудь ресурс, да, который охраняет государство, и ты покажешь, что ФСБ это вообще это ничто. Дискредитируешь их. И он на полном серьезе говорит: положите Аэрофлота, мы его положили. Но мы-то вот во всю вот эту вот подноготную-то не влазили.
Оттас. Параллельная жизнь прям
какая-то. Дальше. Самое смешное, что дальше мы отсидели вроде там на поселке, там все вышли. Но я, естественно...
Сколько всего получилось?
4 месяца я был в СИЗО «Красная Пресня». Потом нас, получается, отпускают на, ну, на апелляцию. Нам говорят, у вас не общий режим, а колония поселения. Ну, я и мой брат должны прибыть сами. Но мой брат не прибыл, потому что он... Ну, что здесь объяснять?
Да.
А я все-таки думаю, я отсижу и все, ко мне вопросов нет. Ну, я поехал еще 9 месяцев на этом поселке веселом. Там был очень веселый поселок. А потом, после того, ну, можно к поселку вернуться. Как я, значит, вышел, я, естественно, иду работать в Хрон. Ну, мне я вышел по УДО, мне еще отмечаться, кто меня возьмет, как бы, куда мне идти. Ну, начинаю заниматься платежной отраслью. Работал я там долго. Получается, лет 5. Ну, это тоже интересно, как бы это тоже кто-то пытается что-то там украсть с карт. Мы же как бы занимались фильтрацией этого мошенничества. Вот. И тут получается 2016 год. Вроде выборы в США. Начинают нагнетать эту вот атмосферу. Русские хакеры помогают Трампу. И тут раз, и Трамп выигрывает. Буквально через пару недель...
Русские хакеры торжествуют.
Не, через пару недель на собрании какой-то там устраивался ФСБ, куда там всякие руководители подразделений, Сережа Михайлов надевает черный мешок на голову, арестовывают и сажают тоже Лефортова. Ну, там через пару лет, пока длилось следствие и суд, он получает 20 лет за измену родине. За шпионаж в пользу ЦРУ.
Молодец, Серега, блин.
Ну, что, я думаю, произошло, по сути? Ту сторону, да, вот этих республиканцев Трампа стали обвинять. А это просто был, скажем, упреждающий удар. Угу. То есть, там же шло расследование Мюллера, что, мол, смотрите, вы имеете, ну, если поставьте себя на место демократов, у вас есть агентура здесь. Вы же любую доказуху сюда закинете, угу. Что русские хакеры там вообще, не знаю, 100 президентов США выбрали, еще когда компьютеров не было. Все что угодно. Это был просто упреждающий удар. Ну, плюс Михайлов очень сильно, наше дело было публичное, там, по нему Нью-Йорк Таймс писал, там, по моему брату была статья большая Нью-Йорк Таймс, там, угу. Короче, зарубежники, все остальные. Ну, и как я слышал, именно досье на Сережу пришло по дипломатическим каналам, его просто слили. Ну, вот так вот она, измена родине. Возмездие пришло.
Опасная работа.
Но к нам в тот момент прям поехали прям все зарубежные журналисты. Там по мне написал статью опять Нью-Йорк Таймс. Там как Кремль вербует элитных хакеров. Там, вот, я там рассказал историю, как мне сокамерник пытался там рассказать, что нужно сотрудничать с ФСБ, тогда ты выйдешь. Вот. Естественно, он написал так, что вроде, ну, типа я отказался между строк, как бы, что я сотрудничаю. Mm. Вот так вот. Потом к нам там Associated Press, там, короче, все ездили, просто все. И все хотели от нас в первую очередь сказать, что да, это мы выбрали Трампа. В первую очередь, потому что к нам не приехал только Fox News. Только Fox News не приехал. Mm-hmm. Все демократические СМИ, CNN и так далее, все приехали. И все спрашивали, ну, что вы думаете по этой истории? Ну, как бы, есть русские хакеры, они там Трампа выбрали. К нам приехал этот NBC журналист, и он у меня интервью брал. Он прям хотел, они хотели сюжет поставить прям в день инаугурации Трампа. Но я-то сказал, что мы не выбирали Трампа, поэтому с сюжетом извините.
Ну, им как-то это, как я далек от американских выборов, но я так понимаю, у них что-то серьезно сбойнуло, что этого самого Трампа выбрали. А раз это сбойнуло внутри у нас и говорит о несовершенстве нашей системы, то надо искать причину какую-то вовне. Мы вот, ну это примерно как Берия, этот, как его, британский шпион. Угу. Нельзя сказать, что вот коммунист внутри коммунистической партии что-то творил. Поэтому он британский шпион. Так и тут выбрали, ну не могли его выбрать. Это русские хакеры его назначили. Бред какой-то вообще. Выглядит, я не знаю.
Ну, естественно, бред. Я всем это рассказывал. Вот очередные выборы когда были, и со мной, значит, связывается Россия-24, федеральный канал. Говорят, мы срочно хотим сделать это репортаж. Я говорю, да, без проблем. Только я в Новосибирске, а в Москву как бы там через пару недель приезжаю. Угу. Говорят, да мы к вам приедем. Ну, мне понравилось. Они этот репортаж, значит, во-первых, два раза показали на выходных, и в день выборов прямо в новостной блок телеведущая. Итак, американцы, голосуйте, а то за вас выбор сделают русские хакеры. А сейчас сюжет о русских хакерах.
Умеют. Надо отдать.
Очень красиво было, да. Очень красиво, мне прям понравилось.
Как раз тоже сегодня ехал, слушал, как там Трамп все бьется, так сказать, доказать фальсификации. Например, что письма проголосовавших отправлены после выборов. Mm-hmm. Вот, примерно то же самое. Но там бюллетени есть, где проголосовали по почте, а конверты все уже сожгли, где даты отправки, прибытия, ну, этого нет.
Мне кажется, Трамп хочет с ними как минимум сделать ту же самую историю, даже если он проиграл. Не буду судить, ага. Были там фальсификации или нет, но Трамп точно хочет сыграть то же самое. Вот его гнобили, что его выбрали, а он сейчас будет делать все, чтобы показать, что это самые грязные выборы. Ну, отместку сделать. В принципе, на мой взгляд, это правильно. Ну, чё, его 4 года, блин, прям реально гнобили.
Да, да, да.
Поэтому мужик, ну, он прикольный мужик, реально прикольный. То есть, вот...
Да всяко веселее этого маразматика.
Да, он веселый, такой веселый, он говорит в открытую, что он там думает. Ну
смотреть на них прикольно, да. Как демократия расправила перепончатые крылья, показав, так сказать, истинное лицо. Отлично получилось вообще. У нас тут все прозрачно, у нас тут это, да. У нас тут то, да. Покажи, где у тебя наблюдатели, например. Или у тебя такая демократия, что наблюдатели нужны, как интересно. Но, а нам вот интересно было бы пронаблюдать.
Но с другой стороны, все-таки это, что телеканал может перебить президента, это круто.
Вообще
атас. Это круто. Атас. Чтобы у нас первый канал сказал, извините.
Да.
Да. Но что-то у нас тут Владимир Владимирович не то говорит. Вот.
Атас. Ну, точно так же, как Твиттер. Он же любитель Твиттера, Трамп.
Да.
Когда его твиты помечаются, как нуждаются в проверке. И но... перепостить их нельзя, ёлы-палы. Это что вообще такое? Ну, вот это вот, по-моему, самый яркий пример демократии. Это вот Facebook в последний, так сказать, свои ипостаси, Twitter, да. Вот это СМИ, безо всяких преувеличений, СМИ. Так, но они есть... частные.
Есть исследование, что Трамп внес огромное недоверие к СМИ.
Правильно.
Из-за этого.
Правильно,
очень
да.
большое недоверие.
Это вот у вас тут частная лавочка, как и все, в общем-то, СМИ. Ну, государственных у них я что-то не припомню. Вот частная лавочка, в которой есть свои правила. Ну, как в Фейсбуке, например. Есть правила, москаляку, нагеляку – это можно, а вот хохлы-уроды – это нельзя. Нет, тебя сразу на месяц забанят. Меня вот регулярно банят на месяц за то, что в каком-нибудь посте, я не знаю, там 2008 года они нашли слово «хохол». И за это меня на месяцок забанят. А что ты раньше не банил? Хотелось бы узнать, как это выглядит диковато. Да. Ну и вот они вот этим рулят. Они, значит, это твиты действующего президента США имеют наглость что-то там про них говорить. Да. И теперь еще будут карать всех, кто, например, лайкает, хотя бы лайкает это дело, тебя предупредят, ты хорошо подумал, прежде чем лайкнуть-то, нет? Нормально? А ты знаешь, что это вот неправда, это ложь, то есть тебе навязывают, да, а после этого еще тебя запомнят, что ты тут лайкал, и это на тебе в дальнейшем отразится. Отлично устроено, отлично.
С этой точки зрения китайцы-то молодцы, они хотя бы в том плане, что они ограничили, скажем, то есть они забанили чужие соцсети, то есть, по сути, американцы лезут со своей политикой в другую страну. Но у нас же все сидят Facebook, YouTube.
Да, да,
где
да.
наши ресурсы?
Понятия не имею. Вот тут это.
Контакт есть,
недавно, да. как ты помнишь, Роскомнадзор банил Telegram. И там посыпались какие-то горы банковских сайтов, еще чего-то. Оказалось, что оно не так работает. Кто этим занимается? Я все время... вот ты знаешь, это как... Помню, они долго боролись с торрентами. Вот торрент, борьба с торрентами у меня выглядела, знаешь, вот чистое поле, а в нем стоят... два столба, и на них железные ворота, а на них вот такой замок, надежно не сломать. То, что все ходят вокруг, это никого не интересует, а ворота у нас есть.
А я думаю, с Телеграмом это немножко другая история. Телеграм, кстати, очень успешная, я бы сказал, тема.
Да.
Но то, что она, то, что ее целенаправленно банили, боролись, я что-то не верю. Мне кажется, это изначально проект, там, не знаю, ФСБ. Просто и все. А сделаем видимость, что мы баним. Ну да, там Роскомнадзор, у них там. А что, у них рычаг только айпишник забанить и
да,
домен забанить.
Да,
вот
да.
и все. Зато на публику так как красиво, на весь мир. О, русские
не
там. Не, да, русские спецслужбы не смогли. Зато вот когда Дуров захотел там свои. Что он там захотел? Свою криптовалюту.
Там,
продавать.
Да.
да, поехал в Штаты, ему говорят, слушай, ну ты вот с ФСБ-то делишься информацией из Телеграма, с нами-то тоже надо. А, видимо, не захотел. Вот и все. Вот и забанили его.
И тут демократия не сработала, да. Но, возвращаясь чуть-чуть назад, ну вот, например, YouTube. Главная платформа. Вот я ролики у себя там на сайте и на канале вешаю. Ну, нормальный ролик смотрят, ну, примерно там 10 тысяч просмотров за час. Никакой свой наемный сервер, и даже не один там с зеркалами со всякими, такого напора просто не держит. Ну, невозможно. Кроме YouTube с таким никто не справляется. Оно технологически получается, что я могу работать только там. А в родной стране, даже если очень сильно захочу, а ничего подобного нет. А давайте мы возьмем это все, отключим, но отключите на здоровье.
То есть, а зачем?
То есть получилось-то, понимаешь, что это сама, так сказать, не знаю, каким правильным словом назвать. Вот телевизор больше никто не смотрит. Например, Борис Николаевич Ельцин всю пропаганду вел через телевизор, промывая мозги. И там эта останкинская игла, которой в мозги через ухо яд колют, у него отлично сработало. Как это теперь? Ну, можно посмотреть на Рыгорыча, как у Лукашенко государственное телевидение против
нехты какой-нибудь, как сработало, не сработало, а это, как обычно, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Это репетиция того, что будет у нас. И что же тут у нас-то? Может, у нас есть какие-то вот эти службы вместо Ютуба, которые обрабатывают население? Нет. Вот нет. А давайте это, ну давай, закрыть, закроем, это хорошо, без проблем. А заменим-то чем? Где альтернативы-то? Кто вообще чем думает? Это же вопросы госбезопасности. Настоящие, а не там, где деньги делят, блин, что это такое?
У меня на это есть очень простой ответ. Так. А зачем им, скажем, тем, кто у власти, что-то закрывать, когда все их недвижимость, капиталы за рубежом? Зачем им это делать? У них дети туда ездят учиться. Все там. Отсюда просто выводится, чтобы потом жить там. Мы, в принципе, ну, если уж к этому пошел, мы просто рынок сбыта для Запада. Они нам высокотехнологичные товары, мы им сырье. Все. С этим все просто. С нехтой было очень смешно, когда туда выехал Дудь.
Угу.
Как это он приехал, закрытые перелеты, он прилетел, и прям такое интервью, да, это все там Латвия, Литва, кто там у них, это все Польша, ну, какая-то постановка тоже была.
Не, ну, есть методы, способы, рычаги воздействия, вот прилетел, там другое смешно, слетал, и слава богу, что-то кроме него никто не полетел, смешно другое, что эти идиоты, которые это нехта, а это кто такие, а это польские спецслужбы, ну, а что они тут сюда просто сидят?
Да, мы прилетели, их
молодец,
сняли.
Да, то есть вот, они не прячутся, что характерно, то есть это страна, вот, НАТО уже у границ, вот спецслужбы, которые курируют ЦРУ, и вот мы тут с ними трудимся. Но на самом деле мы просто устали от Лукашенко. Выглядит вообще. Даже Дудь обалдел. Устали они.
Смешной эпизод. Но вообще наши, если уж говорить про мощности, то, что вы говорите, там, да, YouTube, но у Гугла... Как раз когда у нас страну разваливали, Google строил дата-центры. У него же куча, у него там миллионы компьютеров стоят, у него свои дата-центры. Причем у них даже между некоторыми дата-центрами, по-моему, свои каналы кинуты там по дну Атлантики и так далее. То есть у Google вычислительные мощности просто гигантские. А нам? А чтобы нам такое построить? Нам хотя бы свои компьютеры сделать надо там, своими процессорами. У нас же все импортное.
Да.
Я вот даже не понимаю, а ракеты у нас на каких процессорах работают?
Ну, говорят, например, что вот когда баллистическая ракета летит, в ней там устройство наведения, а в ней стоит этот, как его, гироскоп, я не знаю, как правильно называется, то, что ее ориентирует, там, держит компас, так сказать, механическим способом. Ну, вот, например, для них подшипников больше не делают в Российской Федерации. Чубайс все заводы и фабрики уничтожил.
Из Китая?
Благополучно, да. Ну, либо китайские, а дорогие шведские вам такие, наверное, я так подозреваю, никто не продаст. Зачем они вам? Больше их в ракеты поставить.
Ага. Я вот как раз пару дней назад ходил здесь в музей железных дорог.
Классный.
Это... Да. Да, классный музей. То есть, смотришь, сколько было всего построено техники. Там стоит тепловоз, который получается уже давно, там лет 20 назад, побил рекорд скорости для дизельных. Там 290, сколько он? Быстрее Сапсана. А Сапсан у нас кто строит? Немцы.
Немцы.
Там стоит Тополь. Кстати, это очень красивая картина. Вагон раскрытый, Тополь.
Быржика. Сейчас опять говорят, запустили, блин. Но в целом, да, безусловно, это на парадах особенно хорошо видно, когда выезжают баллистические ракеты. Вы куда их пускать собрались? По Лондону, где ваши дети сидят и ваши деньги лежат.
С Лондоном-то слышали, кстати, из... Ну, я же в финансовой сфере работал, получается, они же продавили сейчас, Европа продавила налоговый обмен. Ну, то есть, между странами. Вы там счет где-то открываете за рубежом, сюда в налоговую приходит. Ну, у них у всех бюджеты дефицитные, денег надо больше, всех трясти надо. Самое смешное, у нас же очень много в Лондоне капиталов. Что сделал недавно Лондон? Сказал, русские, ну, вы там всяких Скрипалей отравляете, вы вообще бандиты. Мы вам никакую налоговую информацию передавать не будем.
Просто так деньги отнимем.
Они не будут отнимать, зачем? Просто чтобы наши олигархи могли хранить там свои деньги, и сюда не шла информация.
Угу. Прекрасно. Прекрасно придумано. Но все-таки хочется надеяться, что внутри власти существуют разные направления. Они, на мой взгляд, очевидные. Одни хотят здесь чего-то делать,
что-то там построить, возобновить, улучшить, усилить. А у других уже все хорошо. Деньги наворованы, они там, и жить мы будем там. И здесь не надо делать абсолютно ничего. Но вот люди, которые хотят, чтобы здесь стало лучше, чтобы люди здесь жили, чтобы страна развивалась. Ну, вопрос, а как это у вас так получается, что всю информационную обработку населения вы отдали в США? Как это у вас так получается, интересно? Вы вообще не соображаете там?
Так особых-то, скажем, ну, препятствий это переделать нету. Ну, закупите вы хорошо иностранное железо, сделайте свое.
Так точно. Ничего хитрого нет. Вот был когда-то Рутюб. Помнишь такой?
Да.
Ну, мне кажется, он, говорят, до сих пор есть.
Будут, знаете, вопить. Мы же нарушаем демократичность. Как же так? Мы сейчас заблокируем Facebook. Вы что? Это все это...
Надо, чтобы он самозаблокировался. Начнем отсюда. Чтобы сам...
Надо
например, храни данные здесь, покажи, что ты с ними
делаешь. Да. Идею сделать.
Мне вот, кстати, о птичках там вот есть странные вещи, я в этом не сильно понимаю. Вот мы с моим помощником, например, он у меня любитель там аквариумов, рыбок всяких разводит. Вот говорим про не завести ли морской аквариум, куда, где там соли растворяешь там, и всякое такое. И на следующий день мне начинает показывать про аквариумы морские. Ладно, я понимаю, он там что-нибудь в поиске ищет. Я-то тут при чем?
Угу.
Ну, прекрасно получается. Подборка новостей, например, в том же самом этом.
Ну, это естественно.
В Фейсбуке тебе все это руками подкручено, тебе выдается. Ну, так давайте их как-то это душить. Что ты там про нас собираешь? Как ты это используешь там и прочее? Как раз вчера читал про какой-то спецсофт для мусульман, где тебе телефон показывает направление на Мекку, где ты там, и отзванивает, когда тебе молиться надо 5 раз в день намаз. Ну, прекрасно, все это продается. То есть, где этот мусульманин болтался, когда он молился, где стоял, чего делал, все продается. Ну, так и в Фейсбуке, наверное, так же нет. А вы имеете право так делать, хотелось бы узнать.
Я вот думаю, так их и я надо думаю, душить. В соглашении, которое все принимают по умолчанию, никто не читает, там все написано, что мы имеем право вообще все, что угодно.
Ну, как в телефоне, в общем-то.
Да. Кто-то читает, разве это? Все продается, конечно, все анализируется. Даже. Изначально же, ну, точнее, не изначально, соцсети, ведь американские спецслужбы используют еще для выявления, там, скажем, протестных настроений, где что возникает, где что надо успеть подавить.
Угу.
Это как бы одно из использований интернета военное. Они же, это у них откуда идет? По-моему, с Вьетнамской войны, когда они пытались, вот это ARPA подразделение, оно пыталось сделать психологические профили, там, вот. Повстанцев, они там испытывали, американцы, разные всякие вещи, там запытать кого-то, там целую деревню выжечь, как это будет влиять. Но у них тогда не было мощности, там вообще компьютеры тогда были, ну,
да,
хуже калькуляторов. Они да, все это да, на бумажке делали, куча тонны бумаг, потом непонятно, как сводить. Это как раз основная движущая идея, это развитие интернета и была, что мы могли как бы все это очень быстро проанализировать, составить психологический профиль, здесь сделать, там здесь того-то не знаю, там надавить, тут надавить, и все, они все замолчат. А сейчас, да, Facebook, Google для этого используются американцами.
И никакие хакеры не нужны.
Ну, они, в принципе, да, они, в принципе, же показали, как Байдена-то выбрали. Там же шла постоянно эта промывка мозгов там, за Байдена.
Отлично получилось. Надо отдать должное, молодцы. После Трампа они пришли в себя, очухались, и демократия заработала так, как надо. Потому что главное не как вы проголосуете, а как мы посчитаем.
Да, вот это вот тоже главное.
Результат. Ну, а сейчас ты чем занят?
Вернулся в SEO. Оптимизация.
Аэрофлот может спать спокойно.
Да, Аэрофлот может спать. Ну, я, кстати, им не летаю. Я сейчас в основном на 2 города. Москва, Новосибирск. То есть, у меня есть там небольшой свой офис. Мы занимаемся там одним SEO-проектом. Пока анонсировать его не буду. Это где-то март-апрель. Ну, делаем, готовимся к запуску. То есть, я сейчас вкладываю... Скажем так, я вкладываю деньги там, в создание своего продукта. Скоро буду его анонсировать.
А
пока...
Вот.
Загадка.
А вот была такая книжка и кино «Поймай меня, если сможешь». Там был такой мега-мошенник, такой ловкий, там билеты подделывал всем в доверие влезал, ловко всеми пользовался. И когда его изловили, в кино это там Ди Каприо, он негодяем был, а Том Хэнкс, матерый следователь, его ловил. И когда его заловили, то его привлекли к работе на государство, что типа, а вот ты вот тут видишь всякие ходы для совершения противоправных действий, скажи, как это, тебя не привлекают?
Знаете, меня пока что пытались только на вот этой коррупционной схеме привлечь, а честно, вот даже таких нормальных запросов, там, давай ты поможешь, здесь нету, просто нету. Я, может быть, кстати, ну, если делать какой-нибудь реально интересный там информационный продукт. Да тот же, ну вот, сами сказали, тот же YouTube русский.
Да.
Это интересно, но ведь никто не предлагает. Не хотят. Просто не хотят, мне кажется.
Я вот возвращаюсь к этому. Вот там на Дальнем Востоке арестовали некоего Фургала, да, и народ там, по-моему, с лета скачет по площадям и улицам и никак не уймется, что характерно. Ну, может, есть какие-то средства и способы этот народ поддерживать, подогревать постоянно настроение. То есть, если это продолжается месяцами, ну, сегодня это у вас в Хабаровске, а завтра это у вас в Москве, да. И чё, и как вы вообще, а никак, а никому ничего не надо. Точно так же, как вот, знаешь, там, ну, я не могу сказать, что это вокруг меня, но я с людьми знаком, которые, ну, у нас не только преступники есть, жулики, но что-то делается, давайте покажем, что у нас делается, а вот как, какие заводы строят, что запускают, ледоколы там и прочее, и прочее, никому ничего не надо, ни копейки тебе никто не даст категорически, вот сам, ну да, ну ты же делаешь, делай дальше, все хорошо, а чтобы государство как-то их там это формировало, оформляло и в какую-то правильную сторону направляло, вот вы зачем даете деньги, например, на наш телевизор, на государственные каналы, которые мне показывают какую-нибудь там это Зулейха открывает глаза и прочие помои.
Я потом не смотрю даже это.
Правильно делаешь. Потом премии там какие-то литературные дают. Это, понимаешь, это даже не графомания, а вот откровенный шлак. Просто нормальный человек такое читать не будет, если есть хотя бы минимальное представление о нормальной литературе и некий вкус. А вот туда миллиардами бабло вливается. А вы что, на выходе-то хотите получить Белоруссию, да? Вон как в Минске там это. Вот это вы хотите получить? Ну, наверное, да. То есть ничего другого здесь заподозрить даже нельзя. Почему вы эти деньги не расходуете на что-то другое? Если ваша молодежь уже убежала вся давно в интернет. А где, вот я помню, у вас было какое-то движение «Наши», и где они теперь? А кто у вас вообще молодежью занимается? А чему вы их учите? А к чему ведете, направляете? А, нет ничего. Нормально. У нас все для домохозяек 50 и старше, чтобы истерика была. Малахов, какие-то там эти беспорядочные половые связи, еще что-то. Зачем все это? Ничего понять невозможно.
Ну, очень-очень хорошо вы заметили. Даже я получается, ну, я еще в Советском Союзе родился, да, я просто вижу, у меня, ну, родители, учителя, да, я просто вижу, сейчас какая-то деградация культуры идет. Конкретная, то есть, если посмотреть на современные, то, что молодежь пичкают там современные рэперы, да, там звезда новая это. Не буду называть как. Это вообще, это чему? Это какая ролевая модель для молодежи? В принципе, вот если я молодой был, когда в школе, я понимаю, что каждое поколение, там, когда оно хочет отличаться, да, мы не будем слушать Киркорова, мы не будем слушать там кого-то еще, потому что слушают это вот вы, старики. Да. Я понимаю, но мы слушали рок-группы, а мы смотрели, то есть, возьмем тоже легендарный Рамштайн, да, а мы как, они из низов поднимались, там они там делали первые костюмы из фольги, там из чего-то еще. То есть, вот это интересно было наблюдать. То есть, как ребята поднимались.
Ты, наверное, немецкого языка не знаешь, если бы почитал их тексты.
Я знаю их тексты.
Заснулся
там,
же.
Там ужасные тексты, я согласен. Но мы не вдавались в это. Нам нравился мотив, там вот это шоу и так далее. А сейчас как? Вот выводят, например, тоже это рэпера современного. Да? То есть, я сразу крутой, я сразу матерюсь, я сразу показываю там вот этот вот шлюх, там все такое, у меня куча денег. Это какая ролевая модель, в принципе-то, для молодежи?
Ну,
никакой.
Всем хочется быть крутым, и всем хочется, чтобы были деньги. А значит, у тебя самые дорогие питательные наркотики, самые вкусные, и лучшие бабы, и лучшие машины.
Ну,
там,
так это же не только... Ладно, мы, если не брать непосредственно самого исполнителя, его же кто-то продюсирует, это люди старшие.
Ну, они
тоже
деньги зарабатывают. Ну, так, ну а как, где? Тут страшно на это смотреть.
А
знаешь?
Где профсоюзы какие-то, которые...
Бесполезно. Были, невозможно. Порез... Если свобода, то невозможно.
А,
вообще.
Все, свобода, свобода. Да. Что хотим, то
невозможно. Делать. А как ты это... Вон Лужков, помнишь, достаточно долго Серегу угу. Шнурова не пускал в Москве концерты угу. устраивать. Ну, и где теперь этот Лужков? И где теперь
но я
Серега?
Ну, я думаю, ему все-таки Лужкова не из-за Шнурова же сняли.
Само собой. Доверенность какую-то. Профукал. Помнишь анекдот такой, как два гаишника стоят, угу. один другому говорит, слыхал, вчера Лужкова сняли. Да ты что? За что? Говорят, доверенность какую-то проебал. Ну, в 22 года, вот пацану там 22 года, у него деньги вот такими котлетами, бабы вокруг прыгают, машины дорогие, ну, я не знаю, тут в 22 года это один из миллиона, что ему башку не сорвет, и он не будет считать, что вот это вот хорошо, правильно и замечательно, а остальным остается только завидовать. Чё детям-то в башку закладывают?
Ничего. В том-то и дело, что нужно закладывать нормально, что, ну, как бы, что...
Невозможно. Нет у нас
не такого только, не только наркотики, там, выпивкой. Ведь по-другому можно. Ну, наркотики, выпивка – это что? Это стимуляция, удовольствие мозга, да? Но ведь можно мозг-то и по-другому стимулировать. Ну, я не говорю там аэрофлот положить.
Это учиться надо.
Да, но это
учиться надо. Это усилия прикладывать. Это тяжело. Это тяжело. Это никак.
Ну.
В общем, никого ты не консультируешь, никому не объясняешь, как безопасность надо блюсти. А какие-нибудь интернет-курсы не думал завести, где объяснять?
Я единственное, чем закончилась моя работа в Хронопэй, когда я оттуда ушел, то есть мы, ну, мы же в платежную отрасль крутились, мы решили сделать учебник по платежам, потому что в России, в принципе, учебника по электронным платежам нет. Ну, в принципе, я его написал, угу. потом мы долго пытались там издать, в конечном итоге мы разошлись очень сильно в понимании, что нужно делать, я ушел с Хрона, и учебник я издал сам.
Угу. Продается?
Продается, я вам книжку принес.
Отлично. Во всяких озонах там и прочее есть, да?
Есть, да.
Линк под роликом, кто интересуется, да, книжка полезная.
А она, в принципе, даже бесплатная, ее можно скачать в электронном виде. То есть, это не такой коммерческий продукт, чтобы там... Просто это реально единственная книга, где было написано, где мы написали, точнее, уже я написал, как работает там Visa MasterCard. Ее история. Если вдаваться в историю, ну, американцев много, конечно, было всяких технологий сделано, но Visa строили очень интересно, прям это, ну, настолько там книги есть, прям переводы из книги. Ди Хок строил историю, визу, а назвал он ее хаотической организацией. То есть, это вот как пример был с торрентами, которые децентрализованы.
Хаот, в смысле, как орда? Да?
Хаотическая, chaos and order. Хаос и порядок.
Да, да.
То есть, его организация, у нее не было центрального звена управления, там был, скажем, в эту организацию визу входил банк, он становился сразу и членом этой организации, и получал какой-то пакет акций, то есть, имел голос. И все решения принимались там голосованием. И вот человек реально за идею, не за какие-то там баснословные бабки, ему это нравилось, он 20 лет строил визу, он смог объединить сначала все банки в США, а потом все банки по всему миру, он там выступал с речами, рассказывал, как бы и ему доверяли, ему верили, ему сказали, ладно, раз ты сказал, мы вступим туда, просто вот ради идеи. Потом, конечно, он ушел оттуда, ну и виза скатилась к тому, что просто стала коммерческой, вышла на IPO. И как бы все вот эти первоначальные идеи все-таки они срубили. Но сейчас как бы Visa – это самая большая финансовая организация в мире, в принципе.
Ого.
В принципе, она объединяет там практически все банки.
Интересно.
MasterCard тоже американская, но как бы они друг на друга равнялись.
Я тоже пользуюсь, у меня есть.
Вот, наш мир... А, ну могу даже интересно даже рассказать, поскольку в Америке вся эта отрасль... Она появилась, там как бы карты появились первыми, было очень много мошенничества, то есть, первые карты – это вот эти цифры эмбассированные, которые их прокатывали, это бумажки, принципе, карты воровали, воровали номера, там, ну, много мошенничества было. Еще компьютеры были сложные, то есть все это вместе развивалось. А там законодательство принималось для того, чтобы, ну, скажем, права держателей карт отстоять.
Угу.
Вот, там где-то в 70-м году был принят, там назывался Fair Credit Billing Act. Вот он внес такие вещи. Если у вас с карты украли деньги, вы можете в течение 60 дней обратиться в свой банк и потребовать эти деньги вернуть. Ваш банк должен либо вернуть вам эти деньги, либо доказать, что платеж совершили вы. То есть, не вы доказываете, что вы дурак, а банк доказывает. И в этом законе было не только украли. Там было еще, если вам товар не доставили, если вам доставили не тот товар, вам не оказали услугу и так далее.
Серьезный подход.
Да, это все отложилось в правилах. То есть, есть Visa, MasterCard, есть вот эти вот оспаривания, про которые нам здесь никто не рассказывает абсолютно, потому что не хотят. И у нас, когда в 2014 году там начали отключать эти крымские банки, нас решили построить нашу НСПК «МИР». И они написали законодательство у нас там. Центробанк писал законодательство. Он написал, если у вас, ну, дословно, пункты закона, если у вас украли деньги с карты, у вас есть один день, чтобы сообщить об этом в свой банк. Ну, представьте, вы летите в самолете, у вас воруют деньги, вы прилетаете, он говорит, а вам ничего не должны?
Да, отлично.
А вы, конечно, можете написать заявление как на оспаривание платежа, вот эти правила Visa, MasterCard. Но, например, там все решает, как бы на кого риски кладутся. То есть, обычно...
Ну, не банк же за тебя платить будет.
А там не так. Там как сделали? Как бы вы обращаетесь в свой эмитент, но отвечает за мошеннический платеж банк, который провел платеж. То есть, такой-то, такие-то деньги вернуть за милое дело. Почему? Другой банк платит. Вы, ваш банк не при чем. Но если у вас скопировали магнитную полосу, например, у вас Сбербанк скопировали магнитную полосу, и в том же банкомате Сбера там сняли, не знаю, 200 тысяч. Я уверен, вы будете очень долго судиться со Сбербанком, потому что ему как бы не захочется из собственного кармана возмещать такую сумму. И это сплошь да около. Именно вот это законодательство, оно послужило толчком в США к появлению чипов и смс-ок, которые шлют. Это не вас защищает. Это у нас банки говорят, вот у нас там эта система, там 3D-секьюр, вам приходит смс-ка, вы там подтверждаете, это ваша безопасность. Это не ваша безопасность, это безопасность банка. Потому что в США было как? Были такие покупатели, которые что-то заказывали там, не знаю, на интернет-магазине, им приходило, они шли в банк, писали, это не я. И деньги нужно было возвращать, потому что невозможно доказать. Вот. А что придумали именно, что придумала отрасль, что придумали банки? А давайте введем вот это вот секретное слово. Она приравнивается к подписи. То есть, вы подписали платеж. Когда вам звонит, например, служба безопасности Сбера из мест не столь отдаленных и пытается там вас развести на перевод с карты на карту, там обязательно смс-ка идет. Вы смс-ку вводите, деньги ушли безвозвратно. Вы можете сколько угодно претензии отправлять к своему банку, судиться с ним.
Но это скажет... ты сам. Да.
Да, он, ты же сам подписал. Ты ввел смс-ку. Это аналог твоей подписи. Все, до свидания. Это не защита. Если бы у нас законодатель действительно бы старался, бы доводил для пользователей это, у нас бы давно... Вот причина большинства, например, вот этого скимминга, да, когда карты копируют. В чем? В старых банкоматах. У Сбера повально банкоматы работают от магнитной полосы, а не от чипа. То есть, это если доводить до держателей карт, что у них есть права, это что ж получается? Придется модернизировать оборудование на миллиарды не рублей, там, а долларов. Это попадос. Проще вот этим вернуть, а этих послать. А в Штатах смотрят так. Мы теряем столько-то, этим мы возвращаем. Новое оборудование стоит столько, но проще вернуть. Оборудование дороже. Пофигу. И я даже, интересно, для сравнения проводил сравнение. Ущерб за 10 лет от русских хакеров. Там, ну, не знаю, там 100 миллионов долларов получилось. Что-то такое. Все, что в новостях можно найти. И сколько в год... Американские кардеры воруют у американских жителей. Там миллиарды воруют в год, если не десятки. То есть, ну, насколько раздута эта тема. Зато, насколько хорошо можно эксплуатировать тему русских хакеров для распива бюджета. Это же вообще, это все компании по безопасности, они же все к бюджету. Да, там военные заказы. Это раньше там холодная война была, то есть вооружение, а сейчас кибербезопасность. Но их ошибка была полезть в политику. За это они получили ответку, в принципе. Все их... Я просто не удивлюсь, что кроме России, может быть, агентуру где-то еще слили.
Может.
Просто зачислили. Да, а то да. Сегодня русские, завтра, кажется, китайцы помогали их Трампу.
Ну, им сподручнее помогать, я так думаю. Им гораздо сподручнее.
Может, где-то еще, не знаю.
Я помню, как-то в Sony засняли какое-то кино идиотское, забыл, как называется, про то, как там два кадра из Америки едут в Северную Корею к Ким Чен Ину, Ким Чен Иру, Ину, я уже не помню, кто там из них был. Ну, такой паскудно пропагандистский фильмец, но, естественно, для непричастных смешно, а для корейцев обидно. Ну вот, они там очень быстро подломили Sony, выволокли оттуда всю эту переписку внутреннюю, вывалили это в открытый доступ. Ну и там, собственно, оно ж не столько это секретное, сколько, ну я не знаю, вас это не касается, да, вот то, что мы тут обсуждаем, но вас не касается никаким боком. Знаешь, у меня как это люди в кинобизнесе, а ты вот кино, вроде говорят, хорошее, вот ты бы посмотрел, а человек тебе отвечает: ну, ты знаешь, я смотрел на 8-й скорости. Но со звуком. Это важно, что вот что-то там расслышал, непонятно, посмотрел, ну вот, мне, честно говоря, не очень. Если ты не причастный, то тебя это шокирует. Что значит на 8-й скорости?
Угу.
А то и значит, что они через меня идут потоком, и ты знаешь, это как воробьи. Видел одного, считай, что видел всех. Поэтому я со всем уважением, всего лишь 8-я скорость, а не 132-я, как я обычно смотрю, и со звуком еще. Ну, а вот если про это рассказать, то ай-яй-яй, какие мерзавцы, как вот они относятся.
А в первую очередь потому, что в большинстве компаний вот на эту безопасность думают, ну, до первой как публичной там утечки какой-то.
Да.
Вот как сталкиваются, да, о, да, надо нанять IT-безопасников, сейчас мы тут сеть, ага, оказывается, у нас там Windows XP стоит, а здесь Windows 95 еще,
ага,
нас поломали. Вот. Единственное, действительно, кого это платежная отрасль, вот, банки и так далее, их прям заставляют аудиты проходить. Не пройдешь, тебя лицензию заберут, а все остальные так вот.
Ну, тут сразу напрашивается еще один пример из кино, только название называть не могу, как у, известнейшей голливудской конторы где-то пиратят фильмы. Ну, как главная задача следствия в конце – не выйти на самих себя. И как конечный итог, что оказалось, что все ворованные фильмы лежат на серверах этой конторы, где они там к торрентам подключены, и все граждане совершенно спокойно оттуда качают. То есть, ну, безумие какое-то. Ну, в общем-то, наверное, этим надо как-то заниматься, чтобы кто-то смотрел, обеспечивал, в конце концов, самые примитивные хотя бы меры безопасности.
Ну, иногда, может, и сами сливают там.
Когда
кусочек слить такой, о, интересно, пойдем в кинотеатр смотреть.
Есть же, это ж все, опять-таки, всегда обвиняют наших пиратов, что наши пираты, что там ловко запиратели. На самом деле ложь, естественно, потому что все пиратят в США, начнем отсюда. У них там какие-то группы борьбы за свободное распространение информации. Вот ты игрушку компьютерную строил. Вот, наконец-то, торжественный, так сказать, день, как это говорят, отправилась на золото. То есть повезли на фабрику печатать. А на фабрике как раз работает гражданин, который за свободное распространение информации. Он тут же берет сидюк, дивидюк и идет, выливает всю эту сеть бесплатно. Абсолютно. Это у нас тут скачали, напечатали и продали, а там вот он за бесплатно борется. Ну, может, как-то надо за этим смотреть, надо, это же какие деньги утекают, это же какой ущерб ты там наносишь вот этим убеганием фильмов и прочее.
Ну, у нас тут логика-то в России какая, мы слишком бедные, чтобы за все это платить.
Ну, закон он для всех, по идее, да. И для бедных, и для богатых, ну, надо как-то это в чувство всех приводить и делом вообще заниматься. Ну что, только пожелать дальнейших успехов, не встречаться больше ни с ФСБ, ни с ЦРУ, жить тихо, спокойно, заниматься любимым делом.
Спасибо.
Вдруг возникнут проблемы хакерские, будем обращаться. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Всех благ. Кому интересно, повторюсь, линки под роликом, смотрите, читайте. А на сегодня все. До новых встреч.
До свидания.